Итак, я приглашаю всех видимых и невидимых существ принять участие в, значит, нашем здесь повествовании Ананда Лахари, прослушать текст с комментариями. Так, замечательно. А Екатерин, пойдем. У нас там остались вопросы еще с прошлого занятия, на которые нам надо ответить. Итак, вопросы по йоге. Так, кто помнит?
Нужно придумать ее образ, или он уже есть, существует? Вот такой вопрос, да?
Да, то есть...
Немножко по-другому.
Ну, по-другому.
Видел, нет, что... видел ли ты когда-то?
Да, как ее воображать, если ты ее не видел?
Да.
Каким образом?
Да.
Ты придумала, или ты видел раньше?
Ну, да.
Или уже образ есть, как у иконы, допустим.
Итак, значит, мы помним, что в йоге Шривидии есть такой метод, что мы должны созерцать богиню Шри, прекрасную богиню Шри. И возник сам собой вопрос. Ну хорошо, если мы хотим созерцать ее, каким образом нам ее созерцать? Ну, понятно, если мы думаем о каком-то образе, да, о какой-то форме, то откуда? Откуда он этот образ, откуда эта форма? Еще раз, в йоге Шривидии предписывается созерцать прекрасную 16-летнюю полную красоты, запредельной красоты девушку, образ Шри. Богини Шри. И возникает вопрос, а каким образом ее созерцать? Нужно ли нам искать какие-то изображения, может быть, древние, да? Ведь дошли же до наших времен изображения на пальмовых листьях. Следует ли нам опираться на какие-то скульптуры? Ведь, опять же, до нас дошли изображения, выполненные в камне, в бронзе и так далее. В том числе и богини Шри. Либо другой вопрос, либо мы должны как бы его как-то себе придумать. Вообще откуда он? Откуда он этот образ богини Шри? Извне или изнутри? Вот так, если еще более конкретно сузить этот вопрос. И ответ на этот вопрос следующий. Что созерцать вы его должны, не дифференцируя. Если он приходит изнутри, вы должны созерцать его, видя изнутри. Если он будет извне, вы должны созерцать его, как он пришел извне. Где критерий? Критерий следующий. Вы почувствуете. Вы просто почувствуете. У каждого человека есть безошибочное чувство красоты. Абсолютно безошибочное. Почему оно есть? Да потому что принцип богини Шри заложен в каждом из нас. Принцип запредельного, то есть то, чем является наше я, наша душа. Вот этот принцип запредельного как раз и является олицетворением Шри. То есть, грубо говоря, этот образ богини Шри есть у нас внутри. И если он совпадает с тем, что видно снаружи, то как бы мы это моментально распознаем. Почему? Потому что мы с ним внутри. И вопрос отпадает сам собой. Если вы садитесь медитировать и ниоткуда не является этот запредельно прекрасный образ, пусть он и будет. Он и есть. Почему? Потому что он и так уже в нас. А если же мы видим этот образ на изображении в виде статуэтки, там, либо в виде ну, чего-то внешнего, и он нам нравится, то он может оставаться внешним. Очень интересная такая вещь, я сейчас хочу рассказать, вот в такой славной стране. Значит, вот, знаете, что Гуря Гималай, эти вот страны, Непал, Бутан там, и так далее. И вот в этих местах есть очень интересный культ, когда, вообще говоря, этот культ, он присутствует в Индии, вообще он очень широко распространен. Это когда выбирают богиню. Вот это, знаете, сейчас есть современные конкурсы красоты, Мисс Вселенная там и так далее. Вот изначально, когда-то, это был, принцип Шривидии, ведь он был в Древней Греции, с трудом до нас дошел. Так вот, выбирали красивую девушку только лишь для того, это была одна из практики, чтобы наиболее современный образ богини Шри. И до сих пор вот в этих гималайских странах, я не буду сейчас говорить, если будете интересоваться, выбирают, там, ну, там по-разному есть, где-то там эта маленькая девочка, которая, ну, как бы, как вот олицетворение этой, ну, как богини, запредельной богини, но только пока еще она маленькая. А где-то девушки в более, значит, вот, в большем возрасте и так далее, и так далее. То есть, смысл в чем? Смысл в том, что вот самое главное, чтобы это было прекрасное. А так как нам иногда очень тяжело в себя погрузиться и увидеть это прекрасное, хотя оно есть в нас. И нам намного легче иногда опереться на что-то внешнее. Почему? Наши органы чувств направлены на внешнее. Вот для этого как раз и проводили эти конкурсы по избранию, значит, этой богини. Ну, то есть, как бы, среди множества девушек, это самую красивую. И, как бы, она на время того, когда она, как бы, была избрана, она выполняет ни много ни мало, как роль вот запредельной богини. К ней иногда приходят советоваться очень уважаемые там правители, военачальники и так далее. В общем, достаточно странная на первый взгляд ситуация для западного рационального разума, что на конкурсе выбирают красивую девушку, которая вот, у которой есть все, значит, вот характерные черты богини, и она начинает в течение какого-то времени олицетворять собой богиню, как это, знаете, как Ио, исполняющий обязанности на земле, да? И более того, относится к ней вот, в течение этого времени не просто как к девушке, а как именно к богине. И каждое ее слово, когда она находится в этом статусе, оно сакрально, к нему очень внимательно прислушивается. Потом, по завершению, значит, вот этого срока, как правило, это выбирают на какой-то период. Ну, опять же, есть много вариантов вот этого как сказать, мероприятия, сказать так, да? То есть эта девушка становится обычной девушкой, ну, как вот все остальные. Поэтому обычно происходит следующим образом. Мы сперва опираемся на что-то внешнее, так проще. И, опираясь на что-то внешнее, мы представляем себе внутри. Ну, о чем я сейчас говорю? Вот вы идете по улице, и вы вдруг случайно мельком увидели красивую девушку. Вот красивую и все. Вы вообще ее увидели, она прошла дальше, вы больше никогда, может, вообще не увидели. Но вот ее образ остался. Потом вы начинаете заниматься йогой Шри Види и сосредотачиваете свой разум именно на запредельной богине Шри, и вдруг сам собой возникает этот образ прекрасной девушки, которую вы мельком видели. И что говорит йога? Йога говорит, что да, если он возник, вот и, как сказать, и продолжайте ее видеть именно в таком образе. В дальнейшем этот образ может трансформироваться. А в дальнейшем вы начнете видеть образ, который вы никогда не видели своими глазами. Такое тоже случается при более более долгих стадиях занятия йогой. Причем удивительное объяснение этому дается. Иногда является, как это сказать, вот знаете, образ богини запредельно. Не абсолютной богини, а ну как бы вот этот женский образ более высокий, но не абсолютно, как бы как слуга богини Шри. Да? В древних индийских сказаниях был огромный пантеон вот, отца небесных дев, очень красивых. Но они очень редко посещали этот, так сказать, бренный мир. Время от времени они как бы снисходили в этот мир для того, чтобы для разных целей. Как правило, эти цели были всегда духовные цели. Либо, так сказать, героя как-то ободрить и, так сказать, вдохновить его на подвиги. Иногда наоборот, чтобы погубить какого-нибудь демона. И так далее, и так далее. Так вот, когда вы начинаете заниматься йогой, вы начинаете воспринимать это уже образы как бы более духовно, ну, как бы более высокого плана существ. Ну, говоря, я уже об этом говорил, что если вы будете заниматься йогой, это вот особенно интересный такой момент для девушек, то вы волей-неволей будете становиться все красивее и красивее. Причем, чем менее вы будете заниматься, тем более вот вас будет окружать как аура такая красоты. Вы будете казаться просто неземными существами. И это действительно так. Я могу, так сказать, сказать со своей стороны, действительно, когда я там, ну, я время от времени общаюсь с людьми, которые долго занимаются йогой, в том числе, ну, там, женщины и так далее, ну, долго уже. Это, как правило, женщины, как это сказать, без возраста, и это запредельная красота. Это просто естественно заложено в каждой женщине. Это должно просто открыться. Так вот, когда вы будете шагать на образом богини Шри, вам будут являться именно такие образы, очень продвинутых йогинь. В дальнейшем еще сильнее, то есть до тех пор, пока, ведь, понимаете, если человек хотя бы на одну секунду увидит эту запредельную красоту, это эквивалентно тому, что он полностью просветлился и освободился. И ваша жизнь, если вы идете вот этим методом достижения красоты, чем более красивое вот это вы увидите, тем на более высокую ступень вы подниметесь. Но начинать приходится, значит, вот с чего-то, ну, в плане грубого, не в плане грубого, негативного, а в плане внешнего. Это может быть действительно красивая статуэтка, это может быть действительно красивое изображение, ну, которое вот у вас возникает, это может быть красивый человек, это может быть действительно красивая йогиня. А дальше это все начнет утончаться и утончаться, потому что в дальнейшем будет это, вот это прекрасное уже идти не извне, а из вас, изнутри, из вашего я. Вот, поэтому, если вы, знаете, вот иногда такая вещь случается, иногда случается такая вещь, что вот в разных религиях, особенно там, где разрешены изображения великих святых, учителей, понятно, что в исламе этого нет, а вот в христианстве, в буддизме там, и так далее. И вот предписывается, значит, поклоняться, молиться или созерцать того или иного Будду или лик какой-нибудь, какого-то великого святого. А ты на него смотришь, я прошу прощения иной раз, и понимаешь, что его рисовали в средние века, причем рисовали тяп-ляп. Причем он больше похож на обезьяну, чем на человека. Но в плане того, что он не вызывает эстетических чувств ровным счетом никаких. А традиция предписывает, значит, вот только этот образ и никакой другой.
Вот, может быть, он простой этот образ, чтобы не вызывал никаких? Это какой-то формы какие-то тогда.
Может быть, да. Но честно сказать, это, конечно, уже вопрос в каждой религии, так сказать, он свой, да, то есть какие у них там. Критерии. Потом еще такой момент. Вот я когда-то видел изображение Иисуса Христа корейское. Или китайское.
Я негра даже видел.
Да, тем более они начинают привносить элементы своей расы. И это правильно. То есть. Смысл высшее может проявиться как угодно. А смысл его проявления, чтобы поднять человека на новый уровень, а не насиловать его изображением чего-то совершенно непотребного. Да? То есть, ну, ты смотришь действительно на какие-то там...
Негру проще придать. Такого же
слона.
Какого-то не европейца.
Чем европейца, которого он считает вообще...
Все мы на одно лицо. Так же, как
абсолютно правильно, да.
Да.
Вот, поэтому... вот по этой причине... Вот по этой причине изображения очень помогают до тех пор, пока они помогают. Здесь, правда, есть еще другой момент, очень тонкий. Есть, как бы так сказать, пробитые изображения, в плане каком пробитом. Знаете, как пробитый канал, вышедшим. Вот он как бы пробился через эту всю муть чего-то, и действительно та или иная икона, смотришь на нее и понимаешь, что, ну, в общем, мягко говоря, не очень красивые там. Значит, эти все первосвященники или кто там, да, ну, если мы берем религию. Но, тем не менее, все равно эта икона обладает какой-то действием. А в то время, знаете, вот эти каноны красоты менялись в течение. И вот именно поэтому и в древности, вот, древние мудрецы, ведь это они создали эту практику избирать, там каждую какую-то год, там, не знаю сколько, выбирать самых красивых, допустим, девушек, как олицетворение запредельной богини. Почему? Потому что каноны красоты меняются из поколения в поколение. Они меняются, они претерпевают изменения. А важно ведь суть, понимаете этого всего. То есть, еще раз я закругляюсь, ответ следующий. Когда мы размышляем на запредельно, медитируем на запредельно прекрасные божества, мы можем опираться в своих визуализациях, или в представлениях, или в медитациях, как на внешние образы, которые мы когда-либо видели и когда-либо перед нами, ну, перед нашими глазами проходили, так и на те образы, которые мы, может быть, никогда не видели, но которые вдруг, знаете, как по наитию возникли у нашего внутреннего взора. В любом случае это работает. В любом случае это будет, значит, выполнением этой йоги, этого предписания, если вы действительно чувствуете, что вы как бы вот вы сосредоточились на самом прекрасном. Вот такой будет ответ на это. Вот такой ответ. У вас, что эталон красоты у каждого из вас находится в вашем «я». Поэтому, по большому счету, опираться на внешние изображения, источники, вы можете не опираться, если вы изнутри это все видите. Но гораздо проще начинать извне. Вот. Если еще у кого... Да, я ответил на вопрос. Если еще у кого вопросы какие-либо по йоге, по тем или иным разделам, по каким-либо, может быть, непонятным, трудным местам.
Тоже продолжение к тому вопросу, который задавала Лариса. Это же не обязательно, что вообще какой-то образ человека, да, может же какой-то вот... Ну, вообще, может уже быть любой абстрактный образ, но в него вот, как бы, через этот образ...
Все равно, что тебе будет девушка вот должна...
Ну, нет, ощущение же можно передавать.
Да, хороший вопрос.
То есть, может, великая, например, какая-нибудь гора большая, да, там вот ее увидел, как
это... Да, то есть, значит, это хороший вопрос, но мы сейчас рассуждали с вами на вполне конкретной практике, видеть богиню Шри, видя именно девушку. А с другой же стороны, мы можем приблизиться, ведь есть и другой метод, если вы помните, это видеть прекрасное, не обязательно вот в девушке, в плане человека, в человеке, а в любой вещи, которая прекрасна. Как мы на прошлом занятии говорили, это может быть прекрасный Иван, это может быть прекрасный пейзаж горы Фудзияма, да, то есть во времена Гатакура цветет. Или это может быть да что угодно. Вот иной раз снег выпал, открываешь окошко, смотришь на эту красоту, а еще
и говоришь божественно.
Говоришь божественно, да. Ты ее воспринимаешь. Это не обязательно. То есть, когда мы видим вот эту красоту, которая светит через вот эти вот красивые пейзажи, мимолетно, иногда мимолетно, что-то очень красивое, то мы видим, опять же, вот этот цвет предельной красоты богини Шри, но как бы который уже начинает наполнять собой уже вещи, как бы неодушевленные, или как это сказать, в плане. Это также метод, лишь только в том, кому как проще.
А, то есть, если не надо от него избавляться, то есть, если он пришел, то это...
Безусловно. Кому-то проще... Знаете, вот как говорят, что есть художники, как это, портретисты, а есть художники, как и называются,
которые,
да, вот. Так вот, одному легче вот, воспринимать как бы образ человека, другому нет, другому легче. Это вопрос нашего предпочтения. Кому-то легче видеть проявление богини Шри через красивого, ну, образ красивого человека, кому-то через образ да, чего-то вне природы.
Зачем нужно человека было такого увидеть, чтобы назвать
богиней? Когда медитация описывается, там же считаются атрибуты какие-то, правильно?
Вот, да, вот это мне тоже было интересно.
Цветок лотоса, там лук, стрелы. Вот... Должен это красиво именно с атрибутами видеть.
Да, значит, вот это тоже такая дань. Дань, значит, яйцы, что, как правило, этот образ дается с известными атрибутами. И, безусловно, эти атрибуты, ну, как бы, если мы придерживаемся, если мы близко к традиции, если мы, как сказать, в ней находимся, то, конечно, безусловно, лучше попытаться воспроизводить это мелочей. Но опять же, вы должны понимать, что все вот эти атрибуты, они даются еще для всякого рода невербального обучения. Но иногда некоторые вещи мы понять не можем. Допустим, кто из вас знает, что такое стрекало?
А вот я, хотел сказать, да? Же,
вы никогда не видели,
поэтому если увидишь, то увидишь изображение.
Погоняло.
Ну,
такая вот штучка, она правила, ну, слонов погоняют.
С такой крючочком.
Это у греков какая-то. Стимул, знаете? У греков это называлось стимул.
А, вот так.
Такая вот штучка, да.
Лупанов, нет, а у них же там острые наконечники.
Короче,
стимул. Тебя погнали, тебя стимул.
То есть, с одной стороны, это олицетворение вот этого запредельного, что... как бы каждый из этих предметов он несет какую-то свою нагрузку, которая наиболее характерна, дает именно правильное направление нашему разуму.
А вот это, значит, нужно, конечно, где-то вот сначала.
Безусловно, наверное, если опираемся на древний образ, то там, или, допустим, у Вишну, который там держит этот диск. Что за диск? Причем у современного человека ассоциация с каким-нибудь чем он его держит. То есть мы же не понимаем, у нас совсем другие ассоциации. Вот почему. Боевое оружие. Вот. У нас как бы, вот там, к сожалению, есть такая одна из негативных черт того, что древние традиции, к сожалению, исчезают. Йога исчезает. Нам надо успеть передать йогу на нашем языке, понимаете, да? То есть иначе, ведь каждый год выходят сотни книжек, сотни фильмов о йоге. И казалось бы, что йога процветает, а ведь на самом деле она исчезает. Все, что выходит, это, в лучшем случае какие-то попытки объяснить чего-то там, 1% того, что в то самое время исчезают еще каких-нибудь 40% в виде непонятого, недопонятого, люди, которые не в состоянии это объяснить или понять. В результате получается так, что при внешнем вот этом изобилии, куда ни посмотри, вот я в магазины, полки ломятся. А ведь на самом деле это 3-4 изначальных источника, которые переписываются друг у друга. Там нет ничего нового, это капля. А в это же самое время, другие традиции просто тихо, мирно умирают. А мы об этом даже не видим, не слышим.
Это просто в центре как бы. Поэтому,
вот. Так что, когда вы воспринимаете атрибуты, то потом приходится еще изучать их значение. В дальнейшем же, когда вы... Знаете, вот есть такое выражение очень красивое, что для того, чтобы вам общаться с Высшим Абсолютом, вам не нужен посредник, по большому счету. Посредник нужен на ранних стадиях. Это когда, представьте себе, знаете, такая вот есть притча о том, что юноша и девушка, которые любят друг друга, говорят на разных языках. Вот сперва нужен переводчик, который бы сказал, вот это вот означает это, чтобы понять. В дальнейшем не нужен посредник. Вот и нам, чтобы идти в том числе и по йоге Шривиде, безусловно, приходится изучать тексты. Безусловно, приходится вникать во все вот эти атрибуты многочисленные, ссылаться на санскрит и так далее, и так далее. А в дальнейшем, когда все у вас в голове сложится как надо, в принципе, вы можете излагать то же самое, но уже другими образами, другим языком. И поэтому в йоге так важны переводчики, так важны люди, которые в состоянии переносить это запредельное знание из одной формы в другую. Иначе это все начинает обрастать какой-то там косностью и потом погибает. Ну и выбрасывать, так сказать, и слишком тоже вперед убегать от традиции тоже нельзя. Мы отрываемся, и тогда вообще остаемся без поддержки. Это очень такой, очень деликатный путь, что с одной стороны мы должны опираться одной ногой весь этот опыт, наработанный в течение тысячелетий, одной ногой, но другой ногой стоять уже в современной жизни. Если мы этого делать не будем, то... Ну, вот я да, сейчас много всякого рода культов приходят в нашу, в том числе, страну индийских. Они приходят сюда как религия. Я смотрю на наших людей, которые одеваются так же, как индусы, которые начинают говорить так же, как индусы, которые начинают, вот знаете, как попугаи, буквально одну и ту же фразу, все говорят одно и то же. Вот вроде их там запрограммировали. Я понимаю, что они обречены в плане того, что не надо уж слишком сильно за себя хвататься. Надо, безусловно, без старого тоже никуда. Но надо делать шаг вперед. Иначе...
Я видел, знаешь, что я видел описание медитации на Шиву в Хайрарус, ядерный боеголовок в одной руке, там с автоматом в другой руке.
Ну, это уже вообще как... Это в виде прикола или как бы?
Да, нет, как медитация.
Нет, это как медитация, но там... Ну,
мир, там,
да,
там,
да,
там,
да,
там,
да.
Здесь вот с автоматом, там,
тоже, если бы, тоже, понимаете, это тоже тонкий такой момент.
Кому-то это надо.
То есть я считаю, ну тоже, ну как бы переносить это дальше, ну это тоже очень-очень деликатный момент, насколько мы можем вперед убежать. Понимаете, это уже несколько шагов слишком вперед, потому что, опять же, пройдет там, не знаю, 20 лет, или там 100 лет назад еще не было ядерных боеголовок, и не было автоматов Калашникова. Через 100 лет я не знаю, что там будет. То есть это тоже какие-то такие вот вещи приходящие, да, то есть... Вот золотая середина между прошлым и настоящим. Вот когда она есть, вот часть времен, тогда идет. Хотя, когда вы начнете действительно размышлять на этих вещах, вы начнете действительно вам приходить эти образы, что вместо, там, не знаю, боевой колесницы, танк Т-34, да, то есть вместо, ну что там, да, вместо этого диска, значит, ручной гранатомет. Там, ну, тоже какие-то аналогии, ассоциации будут приходить. Вот. То есть очень-очень много может быть. Очень много может быть таких ассоциаций. Да, ассоциации иногда совершенно странные вот из нашего мира. Но они как бы вторичны. Первичное понимание. Если же это для вас лично, пускай будет и ядерная боеголовка, и автомат Калашникова.
Ну, для кого-то, конечно, это может быть лично, да. Но для всех, чтобы это было. Вот,
да, чтобы из одной крайности, да. Чтобы мы в другую. Так, ну что, есть еще вопросы? Нет, то
поехали дальше.
Едем. 32-е Париж.
У кого-то нет ручки?
33-й. Значит, записываем.
Ага, спасибо.
О вечное. Те, кто очень сильно желают пути освобождения и наслаждения, помещают с большой буквы смара, запятая, с большой буквы йони, запятая, лакшми, в начале твоей мантры. Вкушая безграничной силы блаженства, и произнося эту мантру тебе, когда они совершают
Эту.
Ну, мандра, ну.
Когда они совершают сотни жертвоприношений. Огню Шивы. В скобках рту Кула Кундалини. Состоящих из потоков ги с большой буквы Сурабхи. Небесной коровы желания. Запятая. С четками. С бусин. Сделанных из драгоценных камней. Исполняющих все желания. Итак, я еще раз сейчас прочитаю. О вечное! Восклицательный знак. Те, кто очень сильно желают пути освобождения и наслаждения, помещают смара, йони, лакшми в начале твоей мантры, вкушая безграничной силы блаженства, произнося эту мантру тебе, когда они совершают сотни жертвоприношений огню Шивы, рту Кула Кундалини, состоящих из потоков Дхи Сурабхи, небесного желания, с четками из бусин, сделанных из драгоценных камней, исполняющих все желания. Вот это продолжение предыдущего афоризма. Продолжение продолжение афоризма, где мы начали, мы коснулись мантры богини Шри. Еще раз вкратце и напомню вам о том, что мантра — это одно из самых могущественных методов, один из самых могущественных методов в йоге. Недаром знатоки мантр всегда вызывали благоговейный страх и уважение. Когда-то благодаря этой науке арии беспрепятственно, значит, переселились в Индию, и во времена многочисленных опасностей вот брахманы, обладающие умением произносить мантры и всякого рода речитативы, фактически сохранили не только культуру, но и в большей степени саму жизнь вот этих всех людей, которые попали в новые условия. То есть раздел мантра-йоги — один из самых труднопонимаемых и самых могущественных разделов в йоге. Труднопонимаемый он по той причине, что, чтобы понять, почему мантры действуют, надо обладать очень глубинным знанием вот всего мироздания, о том, как этот мир возник. В общем-то, всю эту метафизику. Иначе как правило, человек, он склонен отмахиваться от мантр. Он говорит: Господи, да что это за бред? Какие-то слова просто повторять, и что-то будет меняться, или что-то будет поменяться. Что это? То есть, какие-то вещи, противоречащие разуму. Поэтому очень много таких здравомыслящих людей, они отказываются изучать мантра-йогу, потому что им кажется, что-то несерьезно. Вот позу сделать хатха-йогическую, это да. Подышать как-то правильно, да. Ну уж на худой конец там помедитировать, помышлять, направить свой разум, сосредоточить на каком-либо объекте, тоже хорошо. А повторять мантры, как они говорят, как попугай, это почему так вообще? Почему это вообще работает? Но на самом деле, как это ни печально говорить, это всего лишь снобизм нашего разума. Разум всегда называет что-либо смешным или несерьезным, то, чего не может понять. А так как мантра, наука мантра-йоги, она своими корнями уходит настолько глубоко, что, так сказать, даже почва нашего разума, она всего лишь основана на том, на чем построен весь этот мир, а весь этот мир построен на мантрах. Вот почему разум и не может его понять, не может понять мантру. Ну вот так вот. С точки зрения, опять же, нашей повседневной жизни и логики. Но тем не менее, это одна из самых грандиозных наук. И вот здесь мы знакомимся с мантрой Шри Видхи. Я напоминаю вам, что достаточно повторять мантры, чтобы принцип Шри Видхи начал возникать вокруг вас. То есть так же, как и действует любая мантра. Вы производите вибрацию, эта вибрация трансформирует мир. Каким образом трансформирует? Что-то он заставляет проявиться, что-то наоборот исчезнуть и так далее, и так далее. Я не хочу здесь касаться метафизики вообще мантры, почему мантры работают. Потому что это одна из самых сложных, еще раз подчеркну, для объяснения тем. Но вкратце можно дать такой экскурс, чтобы еще раз привязались. Так вот, согласно мантра-йоге, весь этот мир был создан исключительно из мантр. Все, что мы видим вокруг и воспринимаем как какие-то и твердые предметы, как что-то такое, знаете, как бы сказать, объективную реальность, данную нам в ощущениях, в своей самой глубокой изначальной форме является всего лишь вибрациями. И если есть вибрация, есть объект. Если нет вибрации, нет объекта. Если эту вибрацию породить, объект возникает. Если породить другую вибрацию, которая может разрушить тот первоначальный объект. То же самое с явлениями. Есть явление, допустим, ветер дует. Есть соответствующая мантра этого явления. Есть другая мантра, которая может разрушить это явление. То есть остановить ветер. Звучит как фантастика, звучит как сказка. Но еще раз, на этом был построен наш мир. Мы вокруг себя, с точки зрения мантра-йоги, видим как бы сгусток мантр. Вот вы вокруг себя видите разные мантры, которые проявляются в виде вещей или тех или иных событий. И если вы овладеете той или иной мантрой, то вы, в принципе, владеете тем или иным объектом или явлением. Но вернемся мы к нашему тексту. И так нам дается мантра Шри Видхи. На самом деле очень сильная вещь, потому что если мы начинаем практиковать мантру Шри Видхи, мы тем самым заставляем ее проявиться. И проявляясь, да, достаточно такой мощный способ, чтобы она проявилась. Мы уже гораздо дальше все воспринимаем, вот с точки зрения позиции йоги Шри Видхи, мы начинаем ощущать дыхание богини Шри буквально во всем. Более того, с нами начинают случаться всякого рода интересные события в жизни, такие, что вот они начинают сбивать спесь с нашего разума. На самом деле в науку мантра-йоги, по большому счету, человек начинает верить только лишь тогда, когда он с этим сталкивается, что называется, в жизни, что он на своей шкуре испытал всю мощь мантры. И вот после того, как он испытал ее, вот это вот такое отношение нашего разума, нигилистическое, оно быстро сходит на нет. То есть как бы, разум очень быстро начинает, ну какой разум, вот это обычное объяснение, что это все глупо, не имеет смысла. Он очень быстро начинает понимать, что что-то разум что-то объяснить не может. И все. На прошлом занятии мы с вами записали одну из мантр, состоящую из 15 слогов, мантру Шри Види. И вот теперь этот следующий, 33-й афоризм. Достаточно любопытный 33-й афоризм в том плане, что о чем здесь говорится? Что для людей, которые хотят одновременно сочетать путь наслаждения и путь освобождения. Понятно, что наслаждения, они, в общем-то, в известной степени мешают нам идти путем освобождения. Почему? Потому что если мы будем все время тратить все свои усилия на то, чтобы принести себе удовольствие, те или иные, то это превратится в нескончаемую череду этих удовольствий. Чем больше мы их будем получать, тем больше мы будем их хотеть, и мы станем ненасытны. Мы как бы будем бегать по кругу, постоянно удовлетворяя свои, так сказать, чувственные какой-то голод. Вот почему во всех религиях всегда и приписывалось, что, ребята, если вы хотите достичь чего-то духовного, а ну-ка, пожалуйста, перестаньте-ка удовлетворять свои потребности. А ну-ка, давайте-ка соблюдайте всякого рода посты. А ну-ка, давайте-ка изнуряйте себя. А ну-ка, давайте-ка отказывайтесь от наслаждений. А ну-ка, ведите очень строгий образ жизни. Не позволяйте себе делать того, всего этого, пятого, десятого и так далее и тому подобное. И действительно, жизнь каждого человека, она показывает, что если все время тратить на наслаждение, то ничего не достигнешь. А если ты хочешь что-то достичь, то ты должен где-то держать в узде, что-то себе отказывать. То есть как бы заставлять себя, да, то есть заставлять себя что-то выполнять, где-то принуждать себя. Не хочется, все равно приходится делать. И на подсознание откладывается вот этот, если угодно, алгоритм, мы уже где-то опять же на подсознании понимаем, что если мы хотим что-то достичь, то вот мы сейчас должны напрячься. Мы хотим сделать карьеру на работе, мы, значит, соответственно, должны хорошо работать. Мы хотим заработать денег в бизнесе, да, мы должны, значит, соответственно, заниматься этим с утра, что называется, и до вечера. Мы хотим получить образование, мы должны сидеть за учебниками. И везде, то есть на подсознании мы в детстве только немножко не понимаем, нам кажется, в детстве это несправедливо. А потом с каждым годом мы понимаем, хочешь что-то получить, будь добр, поработай. Но все равно в душе каждого человека, то есть вот эта истина, она приходит немножко, как бы это вам сказать, с боем она приходит. Уж больно нам не хочется, чтобы так был устроен мир. И напрягаться, чтобы получить наслаждение. Но, опять же, мир доказывает нам, что если мы слишком много наслаждаемся, если мы слишком много там отдыхаем и бездельничаем, и ничего не делаем, то со временем мы начинаем терять все это. Деньги заканчиваются. Значит, если вчера ты работал в бизнесе и пользовался каким-то уважением среди своих, значит, людей, стоило тебе только прекратить заниматься этим, значит, видом деятельности, все, ты как бы теряешь квалификацию, на тебя перестают обращать внимание. Если вчера ты был у власти, и все относились к тебе с уважением, сегодня ты, так сказать, ушел от власти, и все про тебя забыли. А вот вопрос возникает, а можно ли, чтобы было и так, и так? И вот очень, ну, и наслаждаться, и достигать каких-то высот, вершин. Возможно ли объединить это? Да, отвечает йога Шри Видья, это можно сделать. И вот, собственно, здесь еще раз вы видите вот тот принцип, из которого потом выросли все многочисленные тантры. все многочисленные учения о том, что вот через наслаждение можно чего-то достичь. Но более того, в этом афоризме дается как бы более практически, как это соединить в реальной жизни. Вообще говоря, вот эта вот йога, йога Шривиди, она ведь на этом и построена, что если вы начинаете видеть Шри во всем, если вы видите, начинаете прекрасное в этом во всем и за всем, то медленно начинает исчезать весь негатив. Весь негатив, что надо заставлять себя работать, что надо себя как-то изнурять и так далее. Для вас он перестанет быть негативом. Наоборот, вы начнете понимать, что чем больше вы потратите время на свою работу, тем в большей степени вам откроется этот высший принцип богини Шри. И как бы вот очень любопытная вещь. Вот в этой йоге стирается грань между приятно-неприятно, хочу-не хочу. Потому что все начинает приносить радость и удовольствие. И заставляние себя, и наслаждение какими-то чувственными вещами. Но опять же, это иногда бывает легко сказать о том, что мы пытаемся соединить и наслаждение, и освобождение. То есть, что мы одновременно будем идти и по пути духовного прорыва, духовного подъема, и в то же время будем наслаждаться жизнью. Сказать это легче, чем это сделать. Почему так происходит? Потому что, к сожалению, мы имеем достаточно неразвитый разум. Вот, достаточно, ну мы пока еще не подготовлены к этому. И мы начинаем наслаждаться, и мы перестаем чувствовать меру в этих наслаждениях. И вот для того, чтобы осуществить вот эту йогу Шривиди, и чтобы не споткнуться и не улететь на, как говорится, на крутом повороте, когда мы принимаем те или иные стороны нашей жизни, когда мы наслаждаемся жизнью, в том числе и дается эта мантра здесь, которая именно и предназначена для тех людей, которые, как здесь сказано, хотят соединить наслаждение с освобождением. Что согласно другим религиям и учениям, вещи несовместимые. Вот здесь дается совмещение. И дается всего лишь по одной причине, что это учение выше, чем наше понятие и наше разделение на приятное и неприятное. Весь этот мир был создан только лишь для того, чтобы мы постигли Шри. Это базовая такая вот основа всей этой Вселенной. И если мы твердо стоим на этой базе, если мы видим Шри во всем, если мы начинаем каждый день своей жизни с этой мыслью проводить, то мы прочно стоим на этой базе. И для нас уже перестают играть роль вот эти законы, которые действуют для остальных людей, которые не видят этого принципа. О том, что есть работа и надо себя заставлять, говорят обычные люди. Или они говорят, вот что есть наслаждение и можно наслаждаться. И вообще они говорят, что мы хотим наслаждаться, а работать не хотим. Или наоборот они говорят, нет, надо только работать, а наслаждение все, что называется, от лукавого. То есть их надо всячески избегать. И действительно, их предыдущий опыт об этом показывает. Как правило, великий святой – это бывший грешник. То есть он сперва очень здорово нагрешил, понял, что работа в никуда, его в другую крайность. Бабах, что теперь все, вообще себе надо во всем отказывать, в чувственных наслаждениях. То есть это как бы мир двойственности. И в мире двойственности действительно невозможно сочетать две эти несовместимые вещи. Невозможно сочетать и наслаждение, и освобождение. И подниматься на новый этап духовного развития, и в этот же самый момент наслаждаться. Почему? Да потому что весь этот мир двойственный. Это как бы уже закон двойственности. А если же вы стоите на фундаменте единства мира, на фундаменте Шри, то для вас этот закон перестает работать. Вы стоите на более, как бы, знаете, более фундаментальной плите. Ну вот представьте себе, что есть здание, есть фундамент, а есть земля. Вот фундамент может быть плохой, здание может качаться. А земля – это незыблемая такая твердь, да, на которой вы можете всегда стоять. И вот если вы стоите на земле, то для вас уже не играют роль законы этого фундамента. Фундамент может быть плохо построен, действительно может рухнуть. Но опять же, нам очень тяжело, ну так сказать, постоянно удерживать в мыслях этот принцип богини Шри. И, конечно же, эта мантра одна из самых таких сакральных, одна из самых таких сильных, потому что она вас оберегает в тот момент, когда вы начинаете жить, сочетая наслаждение и освобождение. То есть, когда вы живете совсем по другому принципу, что вы и работаете, и наслаждаетесь, и более того, и работа поднимает вас ввысь, и наслаждение поднимает вас ввысь. Потому что обычно у обычных людей работа поднимает ввысь, а как бы наслаждение вроде как опускает. Это один из самых таких как бы закрытых апостолов. Это один из тех афоризмов, которые в результате породили огромное количество таких духовных обществ в виде вот этого ядра, что если вы обладаете этой мантрой, то вы можете в обычной жизни соединять наслаждение и подъем по духовному пути. То есть эта мантра как бы вас оберегает. То есть вы как бы в любое действие привносите частичку Шри. Наслаждаетесь ли вы там, или занимаетесь аскетизмом, вы привносите частичку Шри, и она как бы вас действительно удерживает на этих резких поворотах жизни. Если вы начинаете повторять эту мантру, то волей-неволей вы в свою жизнь вокруг себя привносите эту вибрацию богини Шри. И тогда, что бы вы ни делали, в плане наслаждения, оно начинает вас поднимать к богине Шри. И это достаточно в этом смысле очень опасная, как бы если так можно выразиться, практика, ведь в плане того, что иногда люди берутся за эту мантру Шри Види, и перед ними открываются все горизонты. Вот куда что-то идти. Что хочешь, то и делать. Наслаждайся жизнью вообще полностью на 100%. А в глубине души они еще недостаточно чисты для этой мантры. И это действительно иногда можно сравнить как человека, который сел за гоночный автомобиль, который перед этим вообще не ездил. Его может на крутом повороте так сильно вмазать в стенку, что, называется, мало не покажется. Сильное средство, оно и требует специфичного такого отношения, значит, к себе. Так и вот это мантра. Мантра для тех, кто в своей жизни хочет сочетать наслаждение и освобождение. Вещи, которые во многих других учениях и религиях несопоставимы. Значит, теперь давайте запишем эту мантру. Эту мантру. Итак, я еще раз буду читать, и потом мы будем писать. О вечное! Те, кто очень сильно желают пути освобождения и наслаждения, помещают смара. Смара, пометьте, слог «ка». «Ка». «К-а», «ка».
Человеку не надо писать «увечное»?
Нет, это повтор.
Да. Нет, вы просто себе помечайте. Писать не надо, ну, в смысле, помечайте. «Йони». «Е». Напишите. «Е-и». «Е-и». Э,
да.
Две буквы.
Эй. 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 Лакшми. Ла. Итак, все остальное остается, как в той предыдущей мантре. Значит, предыдущую мантру записано. Прочитайте ее.
Ага. По какие? Шивушакти Камакшити?
Нет, хрим. Нет, прям саму мантру.
А. Хасака ля хрим. Хасака ха ля хрим. Сака ля хрим. А, ну и непосредственно вот это можем было.
Теперь вместо первой. Вместо первой вот этой группы перед первым хримом добавляются другие буквы. Ка, и ля.
Такие как бы не добавляются, они меняются.
Меняются. Поэтому получается мантра следующая. Ка-э-и-ля хрим. Ха-са-ка-ха-ля хрим. Са-ка-ля хрим. А мы этот вопрос в прошлый раз объясняли. Там очень сложное произношение. То есть наш губы, это не ля, это не ля, но это и не ла. Это что-то среднее между ля и ла.
И последний, да, третий? Третий.
Что?
И третья группа. Мы две записали, еще третья, да?
Значит, давайте еще раз прочитаем.
Да, третья.
Можно
еще,
да, раз.
Итак, это мантра. Ка э и ля хрим. Ха са ка ха ля хрим. Са ка ля хрим. Вот так вот во всеуслышание мы сейчас провозглашаем эту мантру. И, наконец, третий раз я ее прочитаю. Ка-э-и-ла хрим. Ха-са-ка-ха-ла хрим. Са-ка-ла хрим.
Значит, Вадик, а можно вопрос? Я здесь, видимо, немножко... Мы как бы за первую группу не три слога убираем, то есть в первой группе вот прошлая мантра хасака, ля, хрим. Мы все четыре убираем, да? Все четыре.
Вместо тех четырех эти четыре.
А, нет, а этих же у нас три.
Почему?
Четыре.
К это одна.
Да.
Э вторая. Да. И третья. Ля.
А то есть йони на две разбиваем как бы.
Эй, отдельно что-то?
Эй, йони, эй.
Может, зачем?
Эй. Получается 15 слогов, те же самые, только как бы
заменяем. Только слог, он получается как бы раздельно, да? Считаем его как слог.
Нет, это два слога.
Это не слог, да, это... два, как два слога.
Значит,
то есть вот так будет, то было два ля.
Ну, это ля?
Да, хрим.
Да,
итак,
хрим, правильно.
Идем дальше.
Записано,
значит, ну вы должны понимать, что несмотря на то, можно в минутку внимания, все остальное подождет, потом перепишите, минутку внимания. Я понимаю, что вы сейчас здесь сидите в, как говорится, этом помещении, и вы как-то ко всему относитесь спокойно, как если бы сейчас я вам читал курс лекции по физике, и вы спокойненько это записываете, и абсолютно. Но то, что я вам сейчас, как сказать, дал, это одна из самых сакральных вещей в Шри-Виде.
Ну, трудно сразу как-то проникнуть.
Да, поэтому я что вас прошу? Значит, я вас прошу, как бы... Как бы это сказать?
немножко так внутри подобраться, и как бы, знаете, вот немножко, как бы, знаете, адреналина выбросить мне сейчас в кровь.
Ну а как это сделать? Ну как я соберусь, я вот понимаю, что да, это важное мне, но как бы себя еще
Хотя бы, да, хотя бы надо постараться изобразить это все, потому что, значит, я сразу хочу вам сказать, что смех смехом, шутки шутками, но если сейчас не была та эпоха, которая сейчас у нас есть, если бы мы сейчас не жили в том мире, в котором мы живем, если бы сейчас духовное развитие не шло по тому сценарию, по которому оно идет, вы бы о этом учении не то чтобы не узнали, не то чтобы не услышали, так не приблизились бы к нему. И что самое любопытное, вам никто, чтобы никогда никто не сказал эту мантру, но я бы еще думаю, что сделали максимум возможного, чтобы вы вообще держались от нее как можно подальше.
Всеми возможными
способами. Поэтому, знаете, есть такие моменты, вот они в йоге тоже бывают такие, вот с смехом там, ну, для многих йога это такая духовная тусовка. Ну, то есть, вот там потусовался, тут потусовался, за одно взялся, за другое взялся. А внутри, вот внутри вот этого нет, знаете, ощущения грандиозности и чего-то запредельного. Я понимаю, что и сейчас у вас его нет абсолютно. Ну, это нормально, да, потому что если бы вы сейчас бы тряслись, когда бы вам произносил эту мантру, все буквально. Вот, но тем не менее, то есть ваши знания, это своего рода, знаете, как анестезия. Вы еще пока не понимаете вообще, что это такое. И поэтому вы это нормально воспринимаете из-за своего незнания. Когда же более или менее до вас начнет доходить смысл этого всего, поверьте мне, ваше отношение к этому изменится радикально. И потом вы будете про себя отмечать такую вещь. А как это он просто так, сидя в этом зале, как это, промежду прочим, озвучил вслух эту мантру? И если вы начнете заниматься этой, ну, как бы наукой более серьезной, более глубоко, вот поверьте, у вас возникнут это ощущение, как это он взял на себя наглость, смелость и озвучил эту мантру, более того, еще и разъяснял, что по этому поводу еще что-то и говорил, и при этом, при всем, гром его не поразил, и в пепел его не испепелил. К вам придут эти мысли, но это будет попозже. Но для чего я вам это все говорю? Что есть мантры по-настоящему сильные. И в традиции сказано, что браться за эту мантру, ой, как не рекомендовано людям, искушенным в мантра-йоге. Ой, как подальше от ней, от этой мантры следует держаться до поры, до времени. Считается, что вы должны прочитать огромное количество других защищающих мантр, и всячески сглаживающих острые углы вашей духовной практики, прежде чем браться за это. До тех пор, пока вы не начитаете огромного количества мантр, такого, знаете, которое вот как амортизатор будет в дальнейшем, когда вы начнете практиковать эти мантры, лучше за нее не браться и лучше ее не трогать. Даю вам я это, еще раз это все, потому что наступит такой момент в жизни нашей Земли, вероятно, что дано учителями йоги высочайшее благословение на то, чтобы, как это сказать, чтобы эти знания пошли в мир, в народ, чтобы они провозглашались, что называется, на базарной площади. И вот я на себя беру смелость, чтобы вообще на эту тему хоть что-либо говорить, только лишь благодаря своим учителям, которые дали на это добро. Иначе, я бы, знаете, в страшном сне бы я увидел, что я вам озвучиваю эту мантру. Помните, как вот во всех этих самых, вот у нас афоризм был, что Шива бросил это знание на землю по настоянию богини Шивы. Вот точно такое же как бы благословение было дано учителям, чтобы это пошло вниз. Прежде чем у вас когда-нибудь возникнет эта идея попрактиковать эту мантру, пожалуйста, не будьте самонадеянны, пожалуйста, не будьте такие, знаете, вот безбашенные. Вот по Москве ходят толпы полумаргинальных личностей. Они травку курят, они какие-то там сексуальные оргии устраивают. И чем они себя только не хотят занять, лишь бы торкнуло. И миллион сразу же, значит, там, где есть спрос, есть предложение, миллион всякого рода вот таких, как говорится, злачных мест под эти дела открываются. Но, Боже их упаси, коснуться некоторых по-настоящему сильных вещей, размажет об стенку так, что мало не покажется по-настоящему. Поэтому знать вы это, значит, имеете право. Почему? Потому что если после какого-то времени, когда вы действительно начнете практиковать эту йогу, вы будете уже знать, какой будет следующий шаг. Чтобы это у вас отложилось, что, знаете, вам будет казаться, выхода нет. Вот я вам сейчас говорю, выход есть. Вот только лишь для этого. Все остальное либо на ваш страх, как говорится, и риск. Но опять же, я как человек умеренный, человек в этом смысле ответственный, еще раз, что по всем многочисленным канонам, прежде чем получить эту мантру и прежде чем ее практиковать, вам ой как надо много начинать начитать других мантр, менее страшно сильных, могущественных, прежде чем вот браться за эту мантру. Значит, и опять еще один такой момент, что есть здесь еще один слог, который я не озвучил. 16-й слог. Потому что, ну это уж совсем уже через край было бы уж совсем через край. Значит, смех смехом, я понимаю, что вы уже, знаете, вот сейчас люди иногда начинают приедаться йога. А вот это священная практика, вот это священная практика. А внутри, знаете, остается такой вот слой мути. На той практике побывал, ну не проняло. На этой, ну не проняло. Точнее, на самом деле, проняло, но это эго. Это мы как бы, мы хотим войти в воду, значит, не мокнув. Да? Мы хотим вот это наше эго, которое растворяется в практике, удержать его. Ну, действительно, удерживает. Поэтому пока вы будете, у вас в душе будет вот такой вот подход, знаете, как наблюдателя стороннего, исследователя, да, ничего вы не получите. То есть действительно вас ни одна практика не торкнет. И вы начнете все по нарастающей, вы останетесь у разбитого корыта, это я вам гарантирую. Потому что еще раз, невозможно войти в это учение, в любую йогу, значит, сохранив свое эго. Свое маленькое, корыстное, себелюбивое, завязанное только лишь на себе самом эго, невозможно, оно просто откроется. А по мере того, как эго будет ваше растворяться, вам и откроется. Но есть методы, которые, как бы это вам сказать, создадут такие условия в жизни, что как бы вы не останетесь не затронуты. И вот этих многочисленных экспериментаторов о духовности я предостерегаю. Знаете, вот в этом смысле это обоюдоострый меч. Вам дается оружие, но которое одновременно режет все препятствия снаружи вас, но начинает также больно резать ваше эго до тех пор, пока вы за него хватаетесь. Как только начинается, а вот я не хочу, а вот я не желаю, а меня расколбасило, а вот, ну и как сейчас я услышу постоянно от многих людей, а вот у меня то, а вот у меня все, вообще забудьте про то, что вы хоть что-нибудь получите. Не получите. Это наука для сильных, не для слабых. Поэтому я вас предупреждаю, что в дальнейшем, конечно же, раз я провозглашаю это все во всеуслышание, Да, ну начнем с того, что вы можете сейчас купить миллион книг по Ананда Лахари и по Шри Видии, и там будет все то же самое написано, то, что я вам говорю. Ну, не то же самое, конечно, по-другому. Но поверьте мне, это для большой разницы. Прочитать в книге и услышать со слов. Вы это тоже когда-нибудь поймете. Это две абсолютно большие разницы.
Там вы понимаете по-своему, а здесь вы объясняете совсем другое.
Вот. Вот. А, значит, просто дело в том, что есть такие мантры, которые, знаете, вот люди, они как глупцы, им хоть какую мантру, даже самую сильную даешь, они ее просто не чувствуют, она у них, вы знаете, этот самый раздел из мантра-йоги, чтобы мантра работала, ее надо пробудить. Пробудить ее можете либо сами, либо кто-то поможет вам ее пробудить. Если мантра не пробуждена, это набор неизвестно чего. Если мантра пробуждена, это уже совсем другой расклад. Поэтому, значит, еще раз я вас, как говорится, призываю, что... Ну, смелость должна быть, но не должно быть, знаете, вот такой, такого, знаете, тупого, самодовольного безрассудства вот этих вот многочисленных тусовщиков, которых еще раз сейчас вот их полным-полно, завтра какие-нибудь там бразильских каких-нибудь колдунов практика появится, они туда ломанут целой толпой, там начнут за ними прыгать, заклинания кричать вокруг костра. Послезавтра каких-нибудь африканских заклинателей, они пойдут туда, вот их вот носят туда-сюда, туда-сюда, они нигде не свои. Они, ну, просто это, и они ничего не получают. Иногда они себе нарабатывают очень-очень неприятных минут, потому что, ну, знаете, они, ну, раз тоже попадают, вот эти тусовщики, они попадают, ну, действительно, кому-то там, культ каких-нибудь африканских там заклинателей-зомби. Они думают, это им по кайфу. Они думают, что вот сейчас это будет, знаете, драйв, тусня такой. А потом проходит время, и у них все в их жизни поломалось. Им потом плохо. И они не могут понять, почему. А надо было быть более осторожным. Не надо было ходить туда, куда не надо было. Потому что вот эти вот вещи, они иногда начинают срабатывать. Это, знаете, это как... Вот есть радиация, знаете, вот ядерная бомба. Все хорошо в своем месте, в свое время, но никто бы вам не рекомендовал играть с радиоактивными материалами, потому что это плохо сказывается на организме. Вот есть такие практики в разных таких частях, где тоже надо знать, что ты делаешь, иначе. Поэтому выход есть. Вот такое как бы резюме этого афоризма.
Вадим, а ты можешь сказать про шесток, ну не озвучивая его, но какой его вообще принцип и вот что он меняет?
Ничего говорить не буду, да. Давайте мы переварим это, а потом уже более, это как бы все хорошо в свое время. Ничего сейчас я про это говорить не буду, потому что и так уже слишком много сказал. Значит, как делается бомба? Что там надо смешать? Как атомная бомба делается? Что там надо смешать?
Непонятно. Чуть-чуть что-то там не
будет. Да. А потом, ну, пол кухни разворотило. Ах, я, знаете, в детстве у меня была такая, ну, как, вероятно, у многих, значит, вот мальчиков, ну, в смысле, когда вот маленькие, всякого рода вот такие вот пиротехнические штучки делать, да, там, и вот время, да, забавно, ну, что-нибудь там, чтобы взорвалось, там, загорелось красиво, да, ну, так вот время от времени, раз, там.
А у меня, нет, вот смешно, у меня вот, это, еще в детстве там, мы с тобой дружили, ну, мы учились мы вместе, так у него, он мне потом рассказал, он вообще как бы особо не разговаривал, помню, вот с этими игрушки с порохом, у него лицо вот было вот в этих черненьких, и так это осталось уже в каком-то...
Многие вообще там чуть да. ли не насмерть
он
даже
доходит до разного. Он как бы чуть не остался, а вот эти черные точечки,
все. Я еще думал, мы как-то, ну чего, от чего?
Нет, ну значит, вот в отношении, конечно, мантры Шривиди есть мантра вообще мрачная, да? Это мантра, вот я хочу подчеркнуть, что это мантра не мрачная. Есть мантры мрачные, которые даже сейчас вам никто не
скажет. Что значит мрачные?
Ну, в плане мрачные, ведь есть мантры, как автомат... Ира, пожалуйста. А есть мантры, как автомат Калашникова. В чьи руки попадет, того и будет, да. А здесь я вам... Ну, то есть это...
злобных целей.
Нет, а автомат Калашникова не знает, где злобные цели, а где не злобные, он просто стреляет. Вот, а вот точно так же есть такие мантры, поэтому их стараются даже те, кто знает, не помнить. А здесь я немножко вас предупреждаю, немножко с другой позиции. То есть это не в таком плане, что вас действительно там разорвет там, на сотню маленьких
перебрат, нет. Для чего такие мантры?
А?
Я не понимаю, для чего?
А, значит, ну вот представьте себе ситуацию, вот вы живете в тоталитарном государстве, вы бесправны полностью, вы никто. Причем это прописано в Конституции, а если в Конституции написано что-то другое, то любой нижестоящий чиновник выпускает свою директиву или свой указ, который вас принижает до уровня вообще...
То есть как бы защита.
Ну, помните, как у нас в этом самом, у нас крестьяне, допустим, не имели паспортов.
Да.
Это же крепостное право. Причем вот это было уже после войны сколько лет. У нас вообще, у нас творилось сплошное беззаконие, иногда случается так, что в какой-то точке земного шара силы зла начинают уж очень прочную крепость строить, что никакими обычными способами, там, увещевание, взывание, значит, к чему-то большому и чистому, даже к разуму иногда не работает. Иногда это такая предельная степень вот такого... Тамос инерции, жадности, глупости, вот этого криминала, которая мафиозности, клановости, не знаю, ну вот мы в нашей стране все живем, мы, я надеюсь, вы понимаете, что любой настоящий начальник, он у вас царь и бог, он вас может посадить, может освободить. Все, у нас законы-то, ну вы знаете, да, у нас везде взятки, у нас иной раз вообще ничего сделать нельзя. И вот этих случаев, когда, знаете, уж совсем плохо, да, а все-таки йога это наука достаточно практична. Иногда возникают такие случаи, когда другим способом зло нельзя разрушить. Ну иначе пострадает очень много невинных людей. И вот тогда, знаете, мы не люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И тогда достаю, значит, этот топор войны, отрываю. И эти мантры, они на самом деле очень-очень в этом отношении, конечно. Ну, вы знаете, это как скальпель у хирурга.
Да, и поэтому вот
это как скальпель у хирурга.
Действительно, да. Чистота, наверное.
Ну вот, поэтому я сейчас говорю, мы сейчас не говорим про эти мантры.
Когда это же человек определяет это зло, вот, ему кажется, что это зло. А может быть, это не зло еще. Как бы это все равно с точки зрения человека, если он настолько высок,
что это объективно.
Да, знаете, здесь в чем дело, да, вот вопрос, конечно, объективности, субъективности очень тяжелый, но.
Конечно же, соседку, что она тоже как бы.
Как правило,
кажется, что она вредная.
Знаете, уничтожить. Абсолютно правильно, да, абсолютно правильно. То есть, как правило, именно по этой причине, эти мантры и доверяют только людям, которые. Не эгоистичны, которые не будут...
Другое сознание.
Да, они будут руководствоваться не своим маленьким эго в применении,
да, вот я это и хочу,
а, так сказать, в том, чтобы разрешить какую-то ситуацию, которая ну никак не хочет разрешаться. Вот. И, как правило, это высокодуховные люди, и иногда не нужен автомат Калашникова. Иногда. Они, еще раз подчеркиваю, если есть хоть малейший способ не пользоваться... Они всегда сделают все, чтобы не пользоваться. Но иногда бывает, понимаете, потому что если скажешь, вот это такая очень хитрая уловка, если ты злу, ну не злу, а тамосу, инерции, темноте скажешь, что я применяю только лишь этот набор инструментов, то, конечно же, там тоже не глупые сидят индивиды. Они, конечно же, тебя начнут ловить на твоих же правилах игры. Вот, поэтому ты всегда говоришь, что, в общем-то, мы, знаете, как вот сейчас Россия, да, 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 мир, дружба, жвачка. Ну вот наши боевки в шахтах, пускай постоят. Мы с Америкой дружим, и с Китаем дружим, и со всеми дружим. Но пара-тройка, там, не знаю, десятков ядерных боеголовок, пускай будут. А мало ли что.
Ну так и все так.
Вот, да, и все так. Почему? Потому что, ну, это, к сожалению, вот пока мы живем в таком человеке.
Друг у друга, все вроде как.
Вот. Это мантра-йога. Но здесь, еще раз, я вас предупреждаю против другого. Здесь немножко другая вещь может случиться. Ваше эго начнет растворяться, когда вы начнете практиковать эту мантру. Гораздо сильнее, чем вы думаете. И быстрее. И вот когда оно начнет растворяться, все ваши потаенные страхи, те вещи, за которые вы, в общем-то, планировали взяться за себя, но попозже. Знаете, иногда, вот у меня есть недостаток, я его, ну, я от него избавлюсь, но попозже говорим о себе. Мы как бы назначаем себе какое-то такое время. То тут может случиться так, что у вас не будет времени. Мы вообще ничего не можем сказать, потому что начнет происходить запредельное. То есть, если оно увидит, что что-то... Знаете, если что-то стоит на пути высшей красоты, высшей целесообразности мира, как бы на пути жизни, вот так, потому что образ Шри – это образ жизни. Жизни вот в самом высшем, прекрасном. Все, что стоит на пути жизни, то есть смерть, должна быть уничтожена. И иногда, когда это начинает смерть рушиться, мы бываем сбиты с толку. Мы иногда бываем ошарашены, мы иногда перестаем понимать вообще, что творится, где вверх, где низ, где правильно, где неправильно.
Это можно даже не выдержать, то есть
мы как бы.
Это не готово, да?
Да, мы начинаем уже немножко, как бы, поэтому.
Психологически.
Да, нам нужен амортизатор. Амортизатор в других мантрах. Ну, я сейчас говорю, конечно же, про обычных людей. У высокородных йогов, которые отказались от эго, совсем все идет по-другому. Но мы сейчас, я сейчас говорю просто, вот, просто. И вот тогда это почему предписывается очень долго выполнение других мантр, прежде чем перейти к мантре Шри Види. Потому что когда вдруг внезапно ваше эго начнет растворяться, то у вас был как бы амортизатор, чтобы вас уж совсем не болтало бы так. Понимаете? Потому что может оказаться так, что самым главным препятствием в этом мире на пути к богине Шри оказываемся мы сами. Понимаете? А мы как бы, у нас две тенденции идет. Мы идем вперед, произнося мантру Шри Види. А наше эго, наш образ жизни, наше поведение, наши привычки, которые сформировались уже в течение многих и многих, многих лет жизни, а может быть даже жизни, все это нас так назад, у нас как бы столкновение двух вещей происходит, да? Мы по жизни эгоистичны и себелюбивы, в то же время хотим достичь Шри. Понимаете, мы каждый свой шаг по жизни рассчитываем с того, как бы нам было получше, и в то же время хотим раскрыться до бесконечности. Мы хотим как бы с одной стороны схлопнуться в маленький такой как бы шарик, вот я сижу, мне хорошо, тепло и сыто. И плевать, что там снаружи мучается кто-то в этом мире или не мучается. В общем-то, нам чихать на них, на всех. Лишь бы я там свой там опыт получил, свое духовное развитие. Вот он, я маленький, пускай я просветлюсь, а снаружи хоть потом. И в то же время мы методом Шри Види, методом мантры Шри Види, пытаемся как раз эту маленькую сферу раскрыть до ее бесконечности. То есть получается две противоположные, ну, как бы, тенденции, которые начинают нас вертеть, как машину, не знаю, во время гололёда. Что двигатель вроде вперед, а руль вроде вдруг. В общем, короче, получается что-то совершенно непонятное. Мы перестаем что-либо понимать. Мы начинаем, нас начинает кидать из одной стороны и искриться жара, да, в холод. Мы уже сами начинаем хвататься. В общем, достаточно это все может быть. Потому что эго, вот в отрицательном смысле этого слова, оно как раз и мешает. И вот здесь этот метод о том, чтобы соединить наслаждение с освобождением, это о том, чтобы как раз вот оставалось до известной степени ощущение нашего эго, то есть могли наслаждаться. И в то же самое время это эго с каждым наслаждением как бы все больше и больше растворялось. Понимаете, да? Вот вот в этом смысле вот это вот некая мантра. То есть те, кто очень сильно желают пути освобождения и наслаждения. А теперь дальше. Ну, во-первых, да, я вам сейчас объясняю еще раз и еще раз. У каждого этого афоризма есть разные плоскости понимания. Я сейчас вам объясняю это с точки зрения, ну, самой общей. Парадный, как я вот всегда вам говорю, парадный подъезд в замок, в эту страну Шриведи. Вот. Есть технические моменты, то есть у этого афоризма есть еще миллионы других иносказательных формулировок, касаемых небесной практики. А каким образом это все можно сделать, ну, себе самому? Поэтому есть еще много интерпретаций этого же афоризма, и уже не более механистичный и практичный. Делай это, делай так, так. Ну, в частности, здесь упоминание о том, что, если вы помните, что человеческие наслаждения, которые может получить человек, они ограничены только лишь, как бы, так это, химией его тела. Вот на уровне, пока у вас есть тело физическое, вы можете получить наслаждение. Вы можете выпить водки, вы можете съесть кусок там еды вкусной, вы можете там у себя за ухом почесать и от этого получить наслаждение. Вы можете пойти более таким радикальным способом, вы можете наесться каких-нибудь галлюциногенов или чего-нибудь дряни. Вот, и у вас действительно будет всплеск положительных эмоций, да, опять до какого-то уровня. Ну, то есть как бы с каждым, вроде даже и чуть повыше, чем от обычной еды, да, как вам покажется. Но на самом деле, когда всего есть ограничения. До тех пор, пока живо ваше тело, химические связи еще в вашем теле функционируют, вот, это вот этот уровень. Выше этого порога вы не прыгнете. У вас просто тело развалится, и вы умрете. Наркоман, который себе, значит, вталывает дозу больше определенной, он думает, что он будет умирать в пьяном, так сказать, ну, думает, последний кайф по полной программе. На самом деле, глубокое разочарование, потому что пока тело живо, кайф продолжается. Потом, когда тело начинает отделяться от души, то там перестают действовать вот эти вот механизмы высвобождения наслаждения. Мы как бы, действуя химией, мы действовали только лишь на тело. Тело отделилось от души, все. И после этого может, как за этой волной высшего наслаждения, пока мы еще, значит, живы, потом мы умерли, а там уже пошли другие законы тонкого мира. А на тонком мире наслаждение гораздо сильнее, ну и страдания гораздо сильнее. Поэтому, вот, когда говорят, что тот или иной человек вот там покончил жизнь тем, что там, значит, передозировку наркотиков, у меня есть, я не знаю, конечно, не беру сейчас вот так вот голословно судить, потому что, ну, понятно, нужно какие-то достаточно, понятно, да, но у меня есть очень серьезное предположение, что после вот этого высшего кайфа наступает вот в этом состоянии переходного между жизнью и смертью страшные мучения, просто жуткие мучения, потому что тело уже отделилось, наркотик не действует. Вот, для чего это говорю? Так вот, для того, что ваше физическое тело может дать вам определенные наслаждения. Но есть порог, выше которого вы не прыгнете. Если же вы начнете заниматься йогой, и вот правда, единственное, которое к этому примыкает со стороны физической, это секс. Вот секс в этом смысле неисчерпаем. То вы выходите на тонкие ощущения, где наслаждение гораздо сильнее. Соответственно, и страдания, да, сильнее на тонком уровне. И следующий уровень – это причинный уровень, но про него поговорить не будем. Так вот, есть способы, как получить наслаждение, пользуясь своим телом, но потом усилив. В йоге это все, как правило, связывают с подъемом энергии кундалини. Если энергия кундалини поднимается, значит, без вот таких эксцессов, если практик подводит свое тело, значит, и самого себя к этому всему, то он, как утверждают многочисленные источники в йоге, испытывает ни с чем невыразимые наслаждения, те, которые и не снились обычному человеку. Поэтому человек, который там провел в самадхи энное количество минут, по силе ощущения это было гораздо сильнее, чем что бы то ни было, что он испытывал в обычной жизни. И он как бы стремится вновь и вновь. Понятно, да? То есть мир обычный серый, а ощущение самадхи запредельное и вытягивающее просто человека на совершенно другой уровень наслаждения. Вот. И одна из интерпретаций этого афоризма как раз и есть о том, каким же образом засыпать энергию кундалини, проснуться, и, соответственно, чтобы прошел этот период, когда вера сильно выпадает в состояние запредельного, в состояние самадхи. Ну и еще раз, здесь есть много интерпретаций того, но в данном случае здесь было переведено, что вкушая безграничные силы силы блаженства и произнося эту мантру тебе, когда совершают сотни жертвоприношений огню Шивы, рту Кула Кундалини, состоящему из потоков Дхи Сурабхи. Значит, это небесная корова исполнения всех желаний. Это, опять же, отсылаю вас к мифам Древней Индии. Там вы много что, должны прочерпнуть о том, что же это за небесное кварлани? С четками из бусин, сделанных из драгоценных камней, исполняющих все желания. То есть, есть многочисленные комментарии, точнее, различные варианты перевода этого стиха, где даются непосредственные указания о том, каким же образом вот этот огонь наслаждения в своем собственном теле зажечь и испытать эти запредельные наслаждения, по сравнению с которыми ни наркотики, ни спиртное, ничего угодно, вообще даже рядом, что называется, не было. Единственное, еще раз хочу в этом перечне наслаждений особо выделить секс. Вот к сексу в этом смысле отношение особое. А, несмотря на то, что половина человечества разочаровалась в сексе и считает его действительно в определенной степени наслаждением, но только лишь до определенной степени. Вот в йоге, особенно в так называемых йогах союза, считается, что секс не исчерпаем. То есть секс это один из тех инструментов, который как раз и может осуществить переход от грубого физического наслаждения на все более мощные, но все более утонченные уровни. Но это отдельный разговор. И поэтому сейчас очень интересная такая тенденция на Западе пошла. Я стал ее просто отслеживать. Мне она попадаться стала последние несколько лет. Что йога для хорошего занятия сексом. То есть все очень прагматично. То есть для чего-то, если раньше, йога для здоровья, йога, чтобы худеть, йога для сверхспособности, йога еще для чего-то. Сейчас пошла такая волна для того, чтобы хорошо заниматься сексом. Это, кстати, очень разумный имеет основание, что если вы хорошо занимаетесь йогой, ваха-йогой, пранаяма-йогой и так далее, у вас накапливается большой потенциал, и он, понятно, при занятии сексом выделяется. И выделяется именно как эти переходные моменты между грубым физическим наслаждением, к которому мы привыкли, к чему-то более тонкому, предельному. Опять же, это может почувствовать только лишь утонченный человек. Грубый человек от секса не возьмет ничего, он просто даже заметит. Оставим секс в стороне, и получается следующим образом, что когда человек начинает заниматься йогой, когда он йогаскими методами чистит свои каналы, когда он пробуждает внутреннюю энергию, известную как энергия кундалини, когда он другими множеством других способов приходит в это более состояние, высшее состояние самадхи, то он испытывает состояние наслаждения гораздо сильнее, чем что бы то ни было, что испытывал обычный человек в течение всей своей жизни. Поэтому все спиртное отдыхает, все наркотики отдыхают, все чувственные обычные наслаждения отдыхают, то есть они гораздо ниже, за исключением секса. Сразу вопрос, а чем же секс такой в привилегированном положении? Секс по своей причине всегда в привилегированном отношении находится, потому что это то, через что мы вообще пришли в этот мир. Понимаете, да? То есть это то, через что мы пришли в этот мир. И, соответственно, он в себе содержит все составляющие этого мира, от самых грубых до самых высочайших. Поэтому это всегда считалось область сакральная, священная и требующего своего сильного подхода. А все остальные наслаждения, еще раз, по своему уровню ниже. Здесь даются туманно, иносказательно эти способы, как именно подойти. Почему здесь? Да потому что дается мантра эта в Шривидии для тех, кто хочет сочетать освобождение с освобождением. Испытать максимальное количество чувственных наслаждений и в то же время заставить эти чувственные наслаждения как бы работать в духовном плане. То есть это как раз то, что противоречит как бы всему нашему, всей нашей обычной жизни. И вот почему это является также одной из основ, ядром многочисленных учений йоги и тантры. И вот почему, значит, эта мантра и другие, опять же, вот близкие к этому, называются тайными мантрами. Тайные мантры. И вот почему мне иногда кажется, как святотатством, что я начинаю, называется, кричать их во всеуслышание. Знаете, кричать тайные мантры, да, то есть для вот человека, который знает, о чем идет речь, это немножко, знаете, вещи взаимоисключающие. Сейчас я вам скажу тайную мантру, понимаете, да? Что? Тише говори. Понятно. Наушка, да? Если у кого какие-то вопросы. Да, значит, ну, повествование воли по другим вещам я оставляю за вами, потому что, ну, это если вы будете этим заниматься, вы, конечно же, найдете более другие комментарии. Комментариев много, комментарии разные. Это не значит, что они противоречат друг другу. Нет, просто комментарии. Каждый комментарий претендует на свою область объяснения. Потому что любой этот стих многоуровневый. Вот. Вопросов нет? Замечательно. А время сколько у нас?
9.
Замечательно.
Выключать? Да? Выключать?
Значит, ну, есть ли у кого какие-то вопросы? Нет, никаких вопросов.
Ну, по поводу перевода, ну, ты уже отвечал в прошлый раз, вот, Смара, Йони, Лакшми, это же вот можно совсем по-другому перевести, то есть я отвечал другие, как бы, переводы вот этих вот слов, как бы добавление вот в начале мантры. То есть это просто другой вариант того же самого, да?
Трудно мне сказать.
Ты позволяет как бы это делать?
На самом деле, когда вот сейчас мы даем ка, там, ля, то есть это вот именно расшифровка такая, как она дана. Вот если где-то получается что-то другое, уже здесь трудно что-либо сказать.
Ну вот я видел несколько других вариантов, причем да, в санскрите, непосредственно в санскрите, в тексте.
Да.
То есть, ну вот здесь вот дается именно.
Нет, ну давай вариант, начнем, да, с того, что все тексты пришли с санскрита, это тоже пришло с текста санскрита. Абсолютно все пришли к нам тексты, касаемые этой тематики санскрита. То есть, ну, понятно, что ни на другом, ни одном языке нет. Другое дело, что очень такой момент, его я предпочитаю не касаться, и вообще вам советую. Кстати, есть всегда такое неблагодарное занятие выяснять, кто же больше Папа Римский. Ну, не в плане нашего, значит, вот Папы Римского, а в плане, кто у них там в Индии больший гуру, и какой текст, значит, является более авторитетным, а какой менее авторитетный. Потому что, к сожалению, в этом плане наши друзья индийские, они немножко себя ведут, как бы, они надувают все щеки, они все такие становятся важные, они говорят, что только вот в нашей деревне правильно что-то понимается, значит, только в нашей книге там и так далее. Но очень тяжело что-либо сказать. Очень тяжело. Потому что если ты начнешь говорить, что это не так, ты вроде как под сомнение экстра. Если честно, иной раз я сталкиваюсь, вот есть интерпретация в нашей школе, а есть интерпретация в других школах. Не начинают это говорить, я это оставлю без комментариев. Уже скажу, что вы не правы, я ставлю их под удар, под сомнение. А я просто не хочу убегать. Ребята, вы прекрасно существуете без меня. Вот, с другой стороны, как бы, есть такие вещи, которые. Ну, вот в нашей школе я тоже не откажусь. Чтобы они мне не говорили, какие бы они мне тексты не показывали, как бы они меня не уверяли, но у меня есть мощь учителя, все.
В этот момент такой вот устной передачи, да,
это,
как ты услышал, так ты.
Это да, это момент такой, что называется. Мне не тяжело, когда меня ставят, вот, знаете, вот время от времени находится какой-нибудь умник, вот я помню, когда еще вот только-только изучал, вот йога только стала сюда проникать. А вот у кого-нибудь одного Ананды написано так, а у другого Ананды по-другому. Типа, а ну-ка давай-ка объясняй. Что это у них? Ну,
разные школы.
Нет, ну просто почему я спрашиваю, потому что здесь вот логично. Ну, как бы здесь идет вот эти три бита, Смара, Йони, Лакшми, они в начале твоей мантры. И получается, как бы три мантры еще в начале вот этой 15 слогов, которая в предыдущем афоризме дана. Я встречал просто именно вот такие варианты, когда к этой манты, вот к этой 15 слоговой, плюс добавлены в начале
ширины. Дело в том, что она всегда считается 15 слоговой, а тогда она получается 18 слоговой.
Да,
но
да.
Я не берусь никаких комментариев, это слишком, и так большая нахуй мне про эту тему говорить, а если я сейчас еще начну что-то от себя добавлять, то просто это будет ужас. Да? И поэтому это, что называется, без комментариев, это, вероятно, надо, без комментариев, просто без комментариев. Я не говорю неправильно, я не говорю правильно, я просто не знаю. То есть это не боялось. Я, знаете, как вот, моя роль как гонца, вот мне принес послание и зачитал его. И ему говорят, мужик, ты что читаешь? Там, наверное, слова поменять надо, знаете, нельзя помиловать, да, помните этот анекдот, да? Не знаю, как написано, так и читаю. Не беру, не я писал это все, не я все придумал, да, если бы я сам это все придумал, я бы, конечно, действительно, надо, запятую там поставил, да. Вот, а так уже все, уже, как говорится, запятая не на моей совести. Я всего лишь, как говорится, донес до вас, а...
Ну понятно, то есть это момент такой традиции.
Да, к сожалению, маленький гонец не может за там императора решать, где там чего, как так, как не так. Да, где запятую поставить, потому что она действительно критична. Вот. Так, все, да? Значит, выключи.